Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. В столице России, в Москве, 18 часов 6 минут. Мы продолжаем работу в студии радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Сразу же, наши телефоны, по которым вы можете позвонить нам в студию. Общаться мы сегодня с вами будем на протяжении двух часов до 20.00. Значит, телефон, по которому можете позвонить, 8495-7373-94.8. Можете присылать свои смски по телефону +7 925 48 94 8. Ну и, естественно, вопросы, мнения в Телеграм «Говорит МСК Бот» или в наши социальные сети Твиттер «Говорит МСК» и так далее. Значит, ну смотрите, я подготовил подборку новостей за минувшую неделю и за сегодняшний день. Неделя еще не закончилась, да. Новости такие. В Совете Федерации, значит, член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал нашей радиостанции, что создание радиолокационного поля вокруг России не потребует колоссальных средств. То есть принято решение создать опять радиолокационное поле вокруг всей страны. По военно-техническому состоянию вооруженных сил России это не займет большого количества времени. Россия справится менее чем в 5-летний срок. Безусловно, это потребует некоторых средств, считает Клинцевич, но не колоссальных, хотя и достаточно значимых. Это связано со многими аспектами, в том числе и с той внешней политикой, которую демонстрируют сегодня Соединенные Штаты и НАТО. Что касается НАТО, следующая новость. Значит, саммит НАТО в Лондоне. На этом саммите приняли итоговый документ, который состоит всего из двух позиций, по большому счету. Это противостояние с Россией, ну, российская угроза, как это у них называется, и борьба с международным терроризмом. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Вспомним и президента Франции господина Макрона, который сделал целый ряд заявлений перед этим самым саммитом. Поговорим сразу же о тех событиях, которые разворачиваются сегодня на улицах Парижа. Ну, а пока дальше, значит, по новостям. Росстат назвал регионы самой тяжелой ситуацией на рынке труда. Наиболее напряженная ситуация в плане трудоустройства сложилась в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Туве. А самым благополучным регионом страны стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Наиболее неблагополучная ситуация на рынке фиксируется на сегодняшний день в уже упомянутой Северной Осетии, Алании, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане. Вот еще Дагестан. В этих республиках высокий уровень безработицы и один из самых высоких показателей временных затрат на поиск работы. И это все следует из итога выборочного обследования рабочей силы Росстата за третий квартал текущего года. Ну а средний уровень безработицы по стране за этот же квартал составляет 4,4%, а уровень занятости 59,7%. Всю неделю, значит, говорили про, ну, целый ряд новостей, в общем, был, да, все крутилось вокруг нескольких позиций, которые высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Это и обращение Лукашенко к нации, широкое предварительное обсуждение встречи с президентом Путиным в Сочи. Лукашенко не везде до конца последователен в своих заявлениях и бывает чрезвычайно резок в оценках, но главное состоит в том, что Россию он по-прежнему считает не просто партнером, а самой близкой братской страной. Он заявил, что речь о слиянии парламентов, то есть формировании общего законодательного органа, речь не идет, так же, как и о государственном слиянии в самом широком смысле этого слова. Но взаимная интеграция по существу вопрос решенный и бесспорный. Вот такое заявление Александра Григорьевича Лукашенко. Российский бизнес заявил об ухудшении условий в сравнении с 90-ми годами прошлого века. Здесь есть своя особенность, которая не сходит к тому, чего стараются не замечать критики экономического положения дел в России. А это тот важный факт, что в последние десятилетия набирала обороты система налогового контроля, достигнув сейчас определенных цивилизованных высот. Это мешает очень многим, и тут же появляется суждение о том, что работать стало труднее. Этим многое и объясняется, хотя есть, разумеется, и свои объективные причины. Излишний контроль, вмешательство в деятельность малых и средних предприятий и прочие неприятности для бизнеса. И все же главное — это налоговое сопровождение. Ну, я могу сказать, знаете что, я все время слышал о том, что у нас огромные проблемы там с малым, средним бизнесом. Но при этом, и вот видите, тут даже есть, собственно, мнение, что условия для ведения бизнеса стали хуже, даже если сравнивать там с теми условиями, которые были в 90-е годы, я не согласен с этим. Потому что то, что происходило в 90-е годы, называть ведением бизнеса, мне кажется, вообще нельзя. Это нужно придумать какую-то особенную формулировку, да, и как это все называлось, одному Богу известно. А вот то, что сегодня у нас называется ведением бизнеса, это да, это действительно ведение бизнеса, но при этом, действительно уже хотя бы налажена, отлажена совершенно система налогообложения, и это большая заслуга руководителя налоговой службы сегодня. Это 100%. Ну и есть те вещи, которые, конечно же, людей, которые занимаются бизнесом, раздражают. Соединенные Штаты нанесли России новый удар в визовой войне. Да, действительно, Соединенные Штаты не выдали визы российской делегации для участия в международной конференции по аудиту. А совсем недавно визы не получила делегация федерального казначейства, которая должна была прилететь в Вашингтон для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Но на самом деле здесь, мне кажется, уже и говорить что-то даже и не стоит, потому что американцы это делают не первый раз, и кому они только не выдавали эти визы, и тем не менее, ответа с нашей стороны по большому счету нет, кроме заявления нашего МИДа, что это неправильно, что нужно отказаться от такой практики, что нужно наводить мосты, но тем не менее, они делают то, что они делают, мы пока как-то серьезно на это не реагируем. Дальше идем. Интервью, которое премьер-министр России Дмитрий Медведев давал российским журналистам. 20 представителей основных каналов там присутствовали на этой встрече. Я думаю, что многие слушали. Если не слушали, наверное, знают, о чем шла речь. Премьер-министру задавали огромное количество вопросов. Он на эти вопросы отвечал, и мне кажется, отвечал откровенно. Другое дело, что, я не знаю, удовлетворили ли его ответы всех. Мне не хватило конкретики, я об этом говорил вчера. Здесь же вот я забежал на эфир к Михаилу Шахназарову в программе «Отбой». Мы с ним, значит, вместе немножко поработали. И я говорил, что мне не понравилось. Мне понравилось то, что наконец-то принято решение выделить определенное количество денег из Фонда национального благосостояния, целый триллион, и пустить это в реальный сектор экономики. Это хорошо, потому что очень многие годы мы слышали от различных экспертов, что у нас деньги эти складываются в кубышку, что на эти деньги никто ничего не делает, и так далее. Да, и что лучше вот было бы что-то на эти деньги построить. Наконец, это решение принято, эти деньги из этой кубышки вытащили. Что у нас... Вообще-то мне понравилось то, что у нас дефицит профицитный, и у нас есть деньги. Но не понравилось мне другое. Не понравилось мне то, что нет конкретики, что именно мы будем строить на эти деньги. И это удивительная вещь. Потому что, даже вот просто на бытовом, на самом-то, как говорится, элементарном уровне. Ну вот посмотрите, там, человек хочет что-то купить, но он не может купить себе, допустим, там, я не знаю, пальто, потому что у него нет денег, это понятно. Он хочет, но не может. Помните, как вот в том фильме, да? Пусть наши желания совпадают с нашими возможностями, да. Когда мы говорим, что нам нужно создавать производство на своей территории, свое что-то производить, это правильно? Правильно. А нам говорили, не хватает средств, сейчас нам говорят, деньги есть, ну давайте давайте уже создавать эти производства. Но проблема, оказывается, заключается в том, и об этом мне говорили вчера огромное количество в эфире там моей телевизионной программы говорило огромное количество людей, которые стояли у меня в студии, а это были представители различных политических партий, которые сидят в Государственной Думе, и которые принимали бюджет, соответственно, они знакомы с этими цифрами, они знают, как эти деньги там планируют там расходовать и так далее. И представители «Единой России» стояли, КПРФ, и «Справедливая Россия», и ЛДПР, и знаете, что говорили мне эти люди? Они говорили, что мы не понимаем на самом деле, что мы будем строить. То есть парадокс, деньги есть, а что мы будем строить, никто не знает. Но вопрос, почему мы не знаем, что мы будем строить, где, в каком регионе, что мы будем собираемся построить, что нам нужно? Ответа нет. Но деньги есть. Это уже настраивает на оптимизм. Может быть, наконец, эти деньги действительно пустят на какие-то реальные вещи, а не просто, знаете, как это выглядело до сегодняшнего дня? Деньги с федерального бюджета идут в регионы, регионы получают эти деньги, начинают чесать голову и думать, что же нам такое там сделать, как эти деньги освоить, не люблю это слово, но именно его и употребляют. И когда не приходят ни к какому решению, эти деньги раз и возвращаются обратно в федеральный бюджет. И на следующий год повторяется все ровно то же самое. Будем надеяться, что наконец поймем, что собираемся, собственно, построить. Следующая новость. В Совете Федерации предложили выровнять зарплату учителей в России. Ну, об этом мы на протяжении всего сегодняшнего дня говорили неоднократно. Для этого необходимо создать единую систему оплаты преподавателей. Об этом заявил зампред Комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. Верхняя палата парламента планирует обратиться с таким предложением в правительство. А представители педагогического сообщества поддержали идею и отметили, что зарплата учителей должна быть в два раза больше минимального размера оплаты труда или не меньше двух региональных прожиточных минимумов. Вот я сейчас зашел в студию и вижу здесь те сообщения, которые вы присылали, видимо, под впечатлением предыдущего эфира. И в том числе есть, собственно, сообщение о том, что учителя не этот самый, ну вот я прям зачитаю, да, вот, пожалуйста, смс-ка 0504. Ужас! Вас послушать, так учителя самые обездоленные. Вы видели средние зарплаты учителей в Москве? Это около 80 тысяч. Это что, плохая зарплата? При их-то отпусках не перетрудились. Родители за них пашут, как рабы на галерах. Правда, стоит смайлик. То есть, видимо, кто-то вот так вот выступил, но при этом улыбнулся, да. То есть, мнения разделились. Да, одни считают, что это надо делать, другие говорят, что этого делать не надо. Да, и что еще я хотел, да, что еще? А, ну вот же, британское у нас антидопинговое агентство. Ну, это очень свежая такая позиция, да. Британское антидопинговое агентство призвало ВАДА полностью отстранить Россию от всех соревнований. Ну, кто бы сомневался. Значит, и объясняет свою позицию за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Агентство призывает членов исполкома ВАДА наложить на Россию максимально серьезные санкции в интересах защиты всего спорта. Мы все искренне заинтересованы в том, чтобы сердцем спортивного движения оставалась честность. В результате систематических и поддерживаемых внимания государством допинговых скандалов в России многие спортсмены со всего мира потеряли медали, здоровье и свой звездный час. Многие российские спортсмены пали жертвами угнетающей допинговой системы. Мы уверены, что ВАДА должно наложить на Россию полную дисквалификацию на всех соревнованиях до тех пор, пока мировое сообщество не будет уверено, что обмана с ее стороны больше не будет, говорится в сообщении ЮКАТ. Это, еще раз, британское антидопинговое агентство. Ну вот в этом заявлении просто все прекрасно, на самом деле, особенно вот эта вот фраза. Поддерживаемые государством допинговые скандалы в России. Удивительная вещь. Вот я предлагаю, давайте мы поговорим с вами вот на эту тему. Мне просто интересно, вот что вы думаете по поводу всей этой истории с нашими спортсменами, с этими бесконечными заявлениями ВАДА. Потом мы с вами поговорим про саммит НАТО, про господина Макрона и про то, что происходит в Париже. Ну, и, может быть, если останется время, еще о чем-нибудь поговорим. Но вот хочу начать именно со спорта. Мне очень интересно, что думаете вы. Мое мнение абсолютно однозначное. Я понимаю, что дыма без огня не бывает. Да, наверняка. Об этом, собственно, говорил Медведев вчера там на встрече с журналистами, что у нас были эти проблемы. Но мы же после скандала трехлетней давности приняли целый ряд мер. РУСАДА провела грандиозную работу, выделены были правительством деньги и так далее, и так далее. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что проходит 3 года, и ВАДА возвращается той же самой позиции, которую она занимала 3 года назад, и продолжает нас прессовать. Никаких доказательств, никаких вообще новых каких-то там данных, сведений, ну ничего нет. Вот highly likely, да? Лучше и не скажешь. Вот в этой же, собственно, логике они продолжают действовать по-прежнему. И опять нам говорят, что мы можем пролететь мимо всех соревнований. Ну, давайте еще раз, значит, 8495-7373-94-8. Как вы думаете, друзья, вот звоните, поговорим. Как вы думаете, что мы можем сделать в этой ситуации? Я вот тоже пытался понять, да, что, где мы недорабатываем. Расстрелять чиновников от спорта, ну, это, ну, так, утрирую, естественно, да, или наказать там, наказать спортсменов и их врачей, про которых говорил вчера премьер-министр, он же сказал, вот я сейчас попробую сформулировать по памяти, что все-таки основная вина лежит на спортсменах и на их личных врачах. Но что здесь еще нужно сделать для того, чтобы американское там антидопинговое агентство, британское антидопинговое агентство, там все остальные дружественные нам в кавычках антидопинговые агентства заняли какую-то другую позицию? А может быть, там, я не знаю, нам нужно занять какую-то более жесткую там свою позицию и сказать, ребята, ну раз так, то и мы тогда там будем игнорировать там всевозможные соревнования. А речь идет о двух олимпиадах как минимум. 20-й год Япония, 22-й год, собственно, Китай. Ну, давайте первый звонок, да, слушаем вас, добрый вечер.
Вечер добрый, Геннадий, Москва.
Здравствуйте, Геннадий.
Вы просто упустили время, во-первых.
Упустили,
да. Считали, что как-то все само рассосется. И у нас, в общем-то, на самом деле, в большом спорте без допинга не обходится никто. И это все знают. Но, возьмите, все норвежские биатлонисты астматики. Все американские гимнастки, они тоже какие сильно больные. Вы посмотрите на их фигуры. Они там анаболики едят, таких количеств, которых наши культуристы там мечтают. И прекрасно себя при этом чувствуют. А у нас, извините, как-то... Ой, да мы не знали, что с мельдонием проблемы будут. Просто, знаете, тут надо было играть именно на опережении. А тогда господин Мутко, извините, он думал, что как сейчас? Ну, рассосется, а не рассосется. Ну, наш президент подключится, как с Олимпиадой. Поднажмет там и поможет нам выиграть ее там.
Слушайте, если... а что, президент волшебник?
Нет. В том-то и дело. Но у нас складывается так вот, к сожалению, что без Владимира Владимировича не делается ничего. У нас обращаются к нему вот на всех эти дела. Ой, он дает команду разобраться. А здесь было просто упущено время. Мы вывели Олимпиаду в Сочи триумфально, все захлопали в ладоши, а оказалось вот, даже прикрыть себя защитить не смогли. А занимать надо атакующую позицию в этом тоже.
Как она должна выглядеть? Как она должна выглядеть?
Как она должна выглядеть? Вот, нас обвиняют все.
Угу.
Мы только отбиваемся. А почему мы не обвиняем американцев тех же, вот я говорю, просто вот данные все.
А вот смотрите, вот смотрите. Вот буквально когда-то, позавчера, что ли, или вчера даже это было, британские спортсмены какие-то, то есть проходят тест и показывают, что у них там даже кокаин присутствует в пробах. Объяснение дают просто, просто замечательное. Они целовались накануне с девушками,
да,
которые, может быть, это употребляли. Понимаете, как? И нормально. И не да, проблема. То есть, вот, что мы покажем, верят, они нам точно так же и скажут. Понимаете?
Вот. Только, ну, все равно надо занимать позицию. Понимаете, вот когда начались эти проблемы, вот наши руководители должны были не вылезать из МОКа, там, то встречаться со всеми, не знаю, там, ублажать, угрожать, делать что угодно. Но мы сидели и ждали, да нет, они не посмеют. Посмели, оказалось.
Посмели.
Вот,
посмели.
Да. А со спортом, знаете, еще в советское время, угу, ну, я в футбол играл,
я
и
тоже,
вот
да,
разговоры были ведь, угу, как там. Смотрите, киевляне-то, они же как, они бегают, они же глотают что-то. Динамо в Москве, а мы как? Мы нет. Ну, наверное, где-то в Торпедо, да, или вот ЦСКА, Спартак спросит. Да мы нет, вы что? Вот Динамо, наверное, да, кормят. И то есть это как с договорными матчами. Все признают, что их есть, но никто в них не участвовал.
Спасибо, спасибо. Давайте следующий звонок. Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Я... чуть-чуть, конечно, согласен с предыдущим оратором,
угу,
что надо было сидеть. Но на самом деле это не помешало. Вот мы вроде как уже один раз договорились, а второй раз они подняли ту же тему. На самом деле, мне кажется, надо было изначально сразу подавать в суд на Родченкова за клевету, угу, на этот самый, на ВАДу за какие-нибудь там ущемления.
А вот смотрите, вот давайте я вам напомню. Вы помните, когда пошли ровно этой самой дорогой?
Да,
да, тогда же государство наше с вами заявило, что мы подключим к этому процессу самых крутых юристов, и мы действительно подключили их, и пошли иски во всевозможные суды, и от федерации, и персонально от спортсменов, и были решения, которые оправдывали наших спортсменов, и были решения, которые требовали от Родченкова, того же самого Макларена, вы помните, да, каких-то доказательств, им светили, да, какие-то иски там многомиллионные, они даже отыгрывали назад, и мы подумали, что... Ну да, нормально, все хорошо. 28 наших, по-моему, атлетов были реабилитированы арбитражем. А в итоге вот раз, проходит какое-то время, и опять.
Процесс закончился, надо снова это, ну...
И так до бесконечности.
Не хочется их сравнивать с рыбками, да, но где-то на этом же уровне они решили снова, можно продолжать, снова выкопали Родченкова этого самого. И основываясь на тех результатах, да, прецеденты уже есть, да, так сказать, требовать, чтобы подавали спортсмены правильно, именно так, ну и наши, так сказать, чиновникам не хочется складывать. Я понимаю, им не хочется суетиться. Они думали, что гроза ушла, кресло снова теплое и мягкое, и сверху не капает. Вот они и получили по полной программе. На ту же ВАДу подать в суд с требованием, чтобы они предоставили вторую базу, которую якобы, я не знаю, там вроде как бы мы ее не видели.
Да, но мы же идем сравнить другим путем, вот тоже интересно. Спасибо большое за мнение ваше. Но мы пошли другим путем. Директор РУСАДы сделал заявление. И вот я читал там его слова, и я так понимаю, что он признает то, что у нас было. А, ну, может быть и правильно, а может быть и неправильно. Там, ну, вот какая-то странная тоже позиция. То есть признает для чего? Для того, чтобы каким-то образом наладить с ними контакт, то есть не идти на полную конфронтацию. Но мне кажется, что с этими ребятами так разговаривать нельзя. Они такого языка не поймут, и они это будут будут воспринимать как проявление слабости очередной с нашей стороны. Мы доказали, у нас есть данные, что в базу, где фиксируются, куда заносятся все результаты проб, туда было вмешательство с американских IP-адресов, это же есть. И при этом есть даже подозрение, что это делает Родченков и его люди. И есть записи, где Родченков пишет, придет, допустим, там спортсмен, там Иван Иванович, там Пупкин, у него вот там вот с пробой что-то не то, поговори с ним о бонусе, чтобы мы изменили данные. Мы же понимаем с вами, что имеется в виду под бонусом. И наоборот, придет там Петр Петрович, там Иванов, а у него все вроде бы здорово, но мы же можем написать, что не совсем все хорошо, поэтому обговори с ним бонус. Это все есть, но мы об этом говорим, но нас же никто не слышит. Почитаю буквально несколько сообщений. Так. Прошло 3 года со времен доклада Макварена, в России с тех пор был хоть одно антидопинговое расследование. Ну, только что, вот я вам говорил, мы даже морально не осудили хоккеиста, кокаинщика Кузнецова, мы получили ровно то, что заслуживаем по делам Артем. Ну, вот, пожалуйста, да. Артем видит только то, что они пишут, а вот то, что мы говорим и показываем, что немаловажно, и не только мы, и посмотрите, уже там определенные вещи, которые мы предоставляем в качестве доказательств, берутся уже там в рассмотрение, потому что расследование не закончено. Но Артем этого не видит. Артем 48-47, это я к вам. Спорт — неотъемлемая часть проводимой в РФ политики. Если все рушат, нет целых отраслей, а почему со спортом по-другому? Ну да, может быть, да, может быть. Это ваше мнение, имеете право, наверное, да. Это вот смс-ки я прочитал, значит, читаем то, что у нас идет по телеграмму. Нет полностью безосновательных обвинений. А никто не говорит, что эти обвинения безосновательны. Михалыч, еще раз. Премьер-министр сказал, что да, у нас эти проблемы были. Но это было вчера. Вы понимаете разницу между вчера и сегодня? И для того, чтобы сегодня у нас не было никаких проблем с нашими спортсменами, мы предприняли огромное количество шагов. Мы попытались все исправить, а нам говорят, ребята, это, конечно, здорово, то, что сегодня вы делаете, но нас это не интересует. Мы опять посмотрим, что у вас там было 3 года назад. Это прекрасно. Так, дальше читаем, что у нас дальше. Они нам да или нет, что там, не понял, да. Знакомого кормили так, что пей, да, это витамины. Итог, проблемы с печенью, мужчине 30 лет, не пил до этого, не курил, да, плохо. Михалыч, это опять вы, да, какие-то знакомые у вас, да, на допинге сидят. У нашего олимпийца, которому дорожку занюхнул, порицаний нет. Это все Михалыч. Ну, смотрите, да. Ну, давайте я еще почитаю всевозможные сообщения, да, а пока мы послушаем новости Евгения Волгина у нас в студии.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем разговор наш с вами. Телефоны, по которым можете позвонить нам в студию 8495-7373-948. СМСки присылайте по телефону 8-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК и так далее. Значит, читаем. Виктор Гюго. Зачем признал? Нужно было потребовать прямых доказательств, либо обвинить во лжи. Жесткая нужна риторика. Это по поводу руководителя РУСАДА, я понял, да. Деревенский парень. Роман, это самая большая проблема в стране. Деревенский парень. Как вам сказать? Для вас, может быть, нет. А для меня, может быть, да. Все зависит от того, как мы относимся с вами к жизни. Создать новую РУСАДА, пишет Макс. Ну, может быть, только что вот создавали вроде бы РУСАДУ, да. И огромное количество было, я говорю, сделано, принято мер. Посмотрите, там я даже подробно об этом рассказывать не буду. Но вот, собственно, да, это было сделано. И это новая совершенно организация. И созданием этой организации мы показали свою готовность к тому, что мы осознали то, что у нас было, и готовность сотрудничать, как говорится, начать с чистого листа. Значит, Лимузин пишет, стыдно, 3 восклицательных знака. Лимузин, звоните, а то мы уже скучаем, да, заодно и расскажете нам, почему вам стыдно, за кого стыдно и так далее. Так. Фильм «Зеппельта», это смс, я читаю, 48-47. Сидят наши спортсмены под камеру, рассказывают, кто из тренеров, работников федерации склонял к допингу. Хоть одного посадили? Что вы доказали? Пока что Зубков просит через наш районный суд оставить себе статус олимпийского чемпиона. Артем, что вы доказали? Артем, а это не мы доказали. Если вы к нам не имеете никакого отношения, то тогда можете нам даже и не писать, займитесь там своими проблемами. А если вы с нами, то тогда я вам попробую объяснить еще раз. Посмотрите, когда был сделан фильм этого «Зеппельта», и посмотрите сегодня на календарь, да, и когда мы с вами обсуждаем снова ровно ту же самую проблему. Так, идем дальше. Так. Это называется подстава. Перепелкин Алекс нам пишет. Так, Роман, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему Шахназаров позволяет себе подобное поведение? Ай-яй-яй, что же он такое позволяет себе? Для чего он надевает смирительную рубашку слушателям, которые ему пишут и звонят, и которые с ним не согласны, и сразу требуют санитаров? Не подскажете? Заранее спасибо. Не знаю, посмотрю, да, послушаю, не слышал, не могу ничего прокомментировать. Немного ли армянских фамилий в эфире? Пишет мне Сергей Васильевич. Роман, добрый вечер. Это не для эфира, а напрямую. Нет, почему не для эфира? Вы пишете, я читаю. Немного ли армянских фамилий в эфире? Это многих радиослушателей оттолкнуло. Это проблема радиослушателей, которые оттолкнулись. Дальше. Значит. Так. Мы в России, у нас своих проблем вагон. Пишет господин Байкер. Господин Байкер, проснитесь. Может, вы слушаете сейчас какую-то другую радиостанцию? Я не знаю. Если вы считаете, что это не про Россию, тогда я даже не знаю, что вам сказать. Так. 9 декабря объявят решение ВАД. Заседание Нормандской четверки тоже 9 декабря. Это Степан Черепенников пишет. То есть вы... А, вот, он же спрашивает. Это совпадение? То есть вы считаете, что все это они специально подгадали, значит, именно к 9 числу? Так раз на нас все это вывалят, да. Ну, может быть, может быть. Давайте следующий звонок, да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Виктор 26, благодарю за эфир, Подмосковье.
Да, Виктор 26, слушаем вас.
Разрешите выразить мое личное мнение.
Да, конечно,
ну, у нас
давайте.
В Сочи ездят это самое, и те, чтобы провести свою Олимпиаду и так далее и тому подобное. А, как говорится, всех товарищей, которые вот занимались этим делом, поставить на вид и, как бы это сказать-то, и лишить сладкого на полдник. Вот только так.
Понятно. Я, спасибо. Я, когда мы начинали с вами только беседовать на эту тему, я сказал, что ну давайте вот рецепты свои. Вот хочу понять. Вот представьте, что вы, допустим, да, вот перед вами сейчас эта проблема, и от вас зависит ее решение. И у вас есть какие-то рычаги. Ну что вы сделаете? Отправите в отставку чиновников? Хорошо. Да, отлично, может быть, да, действительно, надо это сделать. Виноват, значит, все, отдыхай. Отправили в отставку. Дальше. Будем разбираться там, со спортсменами? Ну, хорошо, будем разбираться со спортсменами. Допустим, каких-то спортсменов тоже, там, я не знаю, условно отправили в отставку. Ну, отлично. Врачей личных-то поставили на вид, как вы выразились, и тоже с ними что-то сделали. В общем, всех наказали. Дальше что? Где гарантия, что пройдет еще 3 года, и нам скажут, ребята, а вот смотрите, у вас там вот было там в таком-то вот лохматом году вот то-то, то-то. Было? А, было. Значит, мы снова, значит, принимаем решение, что у вас не будет ни на каких международных соревнованиях. Ведь проблема не в том, там, был допинг, не было допинга, там, проблема в том, как выходить из этой ситуации, потому что непонятно, выполняешь требования – плохо, не выполняешь требования – еще хуже, признаешь что-то – не играет, не признаешь, говорят, что совсем нехороший человек. Ну вот, что делать? Давайте следующий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать, что вот почему таких чиновников назначают? Вот, например, был Мутко, вот, и он как бы много сделал, ну, как бы косяков, грубо говоря, и он стал еще выше, да, вот. Почему президент таких людей вот назначает? Вот это главный вопрос.
Ну, я вам обещаю, что когда, если я когда-нибудь стану президентом, я, наверное, смогу вам ответить на этот вопрос. Сейчас я вам на этот вопрос не могу ответить. Не знаю, вопросы есть. Ну, может быть, там Мутко, там действительно, там, я не знаю, профессиональный человек с точки зрения президента. Может быть, там, непрофессиональный, но при этом более профессиональный сейчас в строительстве. Ну, я не знаю. Давайте следующий вопрос. Добрый вечер.
Роман, добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень жаль спортсменов, которые положили свою жизнь, здоровье. И, в общем-то, не видели ни детства, не видели нормальных детских радостей. Mm-hmm. И, в общем-то, получили в результате вот такую вещь, когда их лишают звания, лишают всего из-за ошибок нашей отечественной фармакологии и наших... ну, скажем так, бюрократов от спорта. Это, конечно, безусловно, очень жаль этих людей. Это с одной стороны. Угу. С другой стороны, слушая дайджест ваших новостей, подборку, я абсолютно согласна с деревенским парнем, вашим постоянным слушателем, угу. В том плане, что когда я слышу, что наши чиновники не знают, что у нас нет газа в стране, нет дорог в стране, мы обсуждаем наркоманов и спортсменов, но мне кажется, что это не совсем правильно, и, наверное, все-таки вы в другой стороне, чем мы, живете и обсуждаете это все. Спасибо вам за эфир.
Всего ну, доброго. Подождите, не отключайтесь. Мы с вами сейчас попробуем разобраться, кто в какой стране живет. Вы же сами да, начали с того, что вам жалко спортсменов. Спортсмены — это наши люди или нет?
Спортсмены, безусловно, наши люди.
Вам их жалко или не жалко?
Подождите. Жалко бабушек, вот которые собираются в интернете на дрова, чтобы эти бабушки, прожив 80 лет, отработав по 50 лет в этой стране в колхозах, они не имели газа на старости лет. Вот их мне жалко больше. Безусловно, жаль наших спортсменов. Но еще больше жаль нашу страну, и, которая имеет таких руководителей, которые не знают, куда вкладывать деньги, хотя можно было в газ, в дороги развивать.
А вы чем занимаетесь сами? Скажите мне, пожалуйста.
Я работаю в очень сложной отрасли.
В какой?
Легенькая промышленность, которая на самом деле очень тяжелая.
А вот, легкая, но очень тяжелая.
Легкая промышленность, которая, в которой уровень зарплат очень низкий, которая, в общем-то, едва выживает при нынешнем уровне налогов. И, в общем-то, очень сложно строить бизнес в этой отрасли. Поэтому говорить о как бы проблемах в стране и единственной проблемой считать спортсменов, наркоманов и проблемы Франции, это неверно.
Мне кажется... Давайте поговорим про легкую промышленность. Это же вам больше понравится, правильно?
Я думаю, что мне больше бы
понравилось судить... И вы, наверное, не вспомнили бы про бабушку, у которых дров нет или газа.
Родная, безусловно, твоя рубашка ближе к телу. Но, честно вам скажу, бабушки меня, живущие в деревне, абсолютно не оставят равнодушной и в покое. И те же слова, которые сейчас в новостях прозвучали по поводу того, что у нас семена петрушки импортные. Ну, пожалуйста, вам это продолжение как бы вот моего предложения нашим уважаемым госчиновникам по поводу того, куда нужно вкладывать освободившиеся бюджетные деньги и то, что стоит, наверное, все-таки обсуждать по радио и то, что стоит в первую очередь обсуждать с жителями этой страны. А я всего лишь один простой житель, которого меньше интересуют вадовские нажившиеся чиновники, чем, скажем, общее положение людей.
А мы сейчас обсуждаем вадовских нажившихся чиновников, да? Ну, или мы обсуждаем участие спортсменов этой страны, как вы выражаетесь? Этой, понимаете, да, какая штука?
Да, нашей. Да.
А, нашей, все-таки нашей? Не, но если нашей, да. Значит нашей, потому да, что это наша, может быть
это
да.
Это наша родная страна.
Да-да-да, и вы знаете, когда наши спортсмены, нашей... да, заставляют вставать стадионы под звуки нашего гимна и поднятие нашего флага, я думаю, что, наверное, вас это не оставляет равнодушной, правильно?
Абсолютно не оставляет равнодушной. Но знаете, что меня не оставило равнодушным? Вот последний раз, когда я смотрела, собственно говоря, спортивные передачи, честно вам скажу, не очень увлекаюсь спортом, но когда выступал Алексей Немов и руками просил стадион сесть, вот это была истинная гордость за нашу страну, когда человека засудили, когда ему не дали медаль, когда его место отняли. Вот тогда это была невероятная гордость за нашу страну, за нашу державу, извините, за рулем, то, какими высокими моральными свойствами обладает этот человек, за то, что наши спортсмены, они действительно достойны того, чтобы на них равнялись и стремились к высоким достижениям. Понимаете? Вот тогда нужно было смотреть спорт. Сейчас, я очень любила раньше и наблюдать за нашим хоккеем и за нашим футболом, честно. Сейчас я уже не смотрю эти передачи на протяжении, скажем, 15 последних лет, это точно.
Ну, хорошо, это ваше мнение, да. Но я помню, когда...
Спасибо, что выслушали.
Да, нет, конечно, вопросов нет, да. Но я вам скажу так, что на самом деле огромное количество людей, миллионы людей, десятки миллионов людей наблюдали за игрой нашей сборной на чемпионате мира по футболу. Миллионы людей наблюдают все время, как играют наши хоккеисты. Миллионы людей искренне радуются, когда наши становятся чемпионами мира. Или же когда проигрывают канадцам там, или финнам. Поэтому говорить о том, что это, конечно, не, если выстраивать по приоритету, это не самая главная проблема нашей страны, то я, конечно, с этим не согласен. Но я понимаю, что я понимаю, о чем говорите вы. И об этом мы тоже неоднократно говорили и говорим, и про бабушек с дровами, и про газ, и про все остальное. Но, знаете, новости, они разные. И если эти новости касаются нашей страны, значит, это новости, которые касаются нашей страны. Тут вот человек пишет мне, Роман, бабушки — это все наши женщины, а спортсмены — 0,1%. Ну да. Да, ну, в общем, вот такое вот мое мнение, да, здесь я не согласен, да, но вы имеете право думать так, как вы думаете. Хорошо, значит, Немов, вот вам отвечают, воспитан в СССР, который продолжает разрушать Чубайс и Путин с участием Бабаяна, космополит. Ну, вот что можно сказать этому человеку? Вот тут вот начинаю, читаю некоторые сообщения, начинаю даже понимать господина Шахназарова. Ладно, хорошо. Лимузин пишет, есть умные армяне, то если армяне умные, то почему бы и нет? А, это я понял, это к тому, собственно, сообщению, да. В процесс переговоров с ВАДА, Олег Алексеевич, надо подключить сотрудниц Дома-2. Тоже вариант, да. Почему наказание у нас только в отставке? А где же уголовная ответственность за содеянное? Слушайте, Димитриус, я про отставку условно. Я вначале даже говорил, что, может быть, давайте расстреляем. Предлагайте свои варианты, посмотрим, да, посмотрим. Может быть, что-нибудь и нащупаем. Давайте следующий звонок. Проблема в том, что мы выполняем требования, что-то доказывая себе, а не другим. Спросили, как нужно у них, сделали, как надо, собрались и заявили о себе, потребовали подписания соглашения и закрепления договоренности. Можно собраться, можно потребовать, но можно вообще, я не знаю, договариваться с теми, кто готов, собственно, договариваться. Те, которые не готовы договариваться с ними, конечно, сложно. Борис Байкер пишет. При всем уважении, Роман, с упоением слушал ваше возмущение принятием бюджета Москвы, и вы говорили о многих проблемах в стране. Сегодня Вёрска, Франция, ВАДА, допинг. Вы мне проснитесь. Ну, спасибо, конечно, но я давно проснулся. Ну, я не знаю, я уже не помню то, что вы написали в предыдущем сообщении. Да. Давайте следующий вопрос, да. Добрый вечер. Алло. Завязочка идет, да, если можно там что-то сделать с громкостью приемника. Нет, не получается? Давайте следующий звонок. Добрый вечер. Сбросился. Нет? Алло. Опять завязка почему-то. Давайте следующий. Да, добрый вечер, слушаем вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день.
Здрасте.
Ну вот на вашей же радиостанции выступал начальник нынешней РУСАДА и сказал, что там дело в том, что должны были предоставить просто документы. Там можно было потом обсуждать эти документы. Ну и даже документы не представили. И он сослался, почему. Сказал, что бывшие спортсмены, видные, значит, которые пошли в Думу и в чиновники, вот, они якобы, ну, для того, чтобы не попасть под ответственность, они блокировали это. Но помимо этого, я когда-то сам занимался спортом, я знаю, как это делается, в общем-то. Вот Олимпиаду ведь тоже выиграли, была установка выиграть любой ценой. Пригласили американца, корейца, ну, заодно и, значит, пилюльки там применяли. Это же очевидно. Поэтому виноваты сами, но даже формально не могли бы, формально решить эту задачу не могли. Потому что, в общем-то, может быть, это даже не первая задача, а какая-то пятая, шестая, десятая. Везде провал. За что ни возьмись, везде провал. Вот, в общем, вот ситуация в стране сейчас такая. Медицина, образование, спорт, промышленность, все в развале. И занимаются тем, что лгут, значит, мошенничают, вымогательством занимаются и расхищением. Вот сейчас это движущая сила нашего государства сейчас.
А не согласен.
Ну,
не согласен.
Каждое свое мнение.
Ну, конечно.
Мне 78 лет, мнение. Я знаю, да я, в общем, знаю, где я существую. Я сегодня из поликлиники пришел, в которой якобы все нормально. В общем-то, решить ничего невозможно.
А что невозможно решить? Врачи не приняли вас, да?
Да нет.
Приняли?
Значит, вот
или
здесь на вашей радиостанции целый день, три недели, что если нет лекарств, мне положенные лекарства, говорили, что если нет лекарств, должны компенсировать. А врач говорит, что я своих буду компенсировать. Ну, понятно. В общем-то, вот создают, значит, эти самые тень на плетень наводят, и симулякры всякие там придумывают. На деле совсем все по-иному. Ну, вот так.
Знаете,
вот,
я тоже хожу в обычную поликлинику, которая ничем не отличается от вашей поликлиники. И вчера жена моя ходила в обычную поликлинику за лекарствами. И получила лекарства, которые ей положены.
Во второй то же самое. Так что понятно.
Да. Не знаю. Давайте следующий звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер. Ну, у вас, в общем-то, очень интересная подача материала.
Да, обычная. Давайте. Видите, считают, что нет, спорт к нам не имеет никакого отношения. Вернее, имеет, но где-то на 384-й позиции, да, это все ерунда. Ну,
значит, смотрите, давайте вернемся к спорту.
Давайте.
Давайте разбираться тогда уж.
Давайте.
Было подписано соглашение 3 года назад.
Да.
О передаче ВАДА всех документов и всех проб. Подписано было соглашение?
Ну, так, подписано так.
Оно не выполнено.
Пробы передали?
Нет, не все.
Не все, да?
Нет. А, значит, база измененная. И то ее со скандалом передавали. Если вы помните, в декабре ее задерживали передачу. Выяснилось, что она фальсифицирована. Причем фальсифицирована не 4 года назад.
Ага.
А фальсификат уже 18-18 года.
А кто это сделал?
А как вы думаете, если база оторвана от интернета, как можно это сделать?
Не, подождите, а как вот тогда вот, что делать с этими IP-адресами, которые не наши?
А кто вам это сказал?
Кто мне это сказал? Посмотрите фильм, я не знаю, он называется «Мутная вада», там все это дело есть.
Да, «Мутная вада», там Митрофанов еще снимал фильм такой про, помните, да?
Нет, не помню, про что?
Ну, посмотрите, фильм Митрофанова наберите, бывшего депутата.
Он Алексей, я понял, да. Я не знаю, что там Алексей снимал. Я вот вам говорю, посмотрите фильм, да, может. Посмотрите фильм, он был там несколько дней назад в эфире, да, и там абсолютно, как говорится, задокументирована история. И эту самую историю сейчас берут для того, чтобы использовать как доказательство при подаче иска в суд, в международный.
Вот, смотрите.
То есть в это не верить нам?
Я в это не очень верю, потому что база взорвана.
В это мы не верим, в это не верим.
И еще одна вещь. Вот смотрите, когда нам говорят, что вот там на Западе едят и так далее, посмотрите ответственность. У меня очень хороший есть пример. В свое время поймали на допинге финскую сборную по лыжам. Как вы думаете, что произошло сразу?
А что произошло сразу?
Значит, вся сборная была пожизненно дисквалифицирована. Вся.
Да.
Так. Полностью было пожизненно дисквалифицированы все тренеры. Пожизненная дисквалификация всей Федерации лыжного спорта Финляндии. Значит, у нас Зубкова ловит, он становится председателем федерации. У нас ловит Ходаков, спортивная ходьба. Тренер становится тренером.
Не, вы мне знаете, что скажите? Да, подождите. Зубков, тренеры и так далее, да, ловят, они там кем-то становятся. А при чем здесь наши спортсмены, которых хотят всех тотально не пустить на Олимпийские игры?
А вопрос очень простой.
При чем здесь-то это? А почему паралимпийцев, вот эта вот феерическая подлость? Вы помните, когда не пустили нашу паралимпийскую сборную на...
Там другая была история.
Да какая мне разница, какая была история? Вы не видите? Нет, то есть вы считаете...
Вы почитайте по поводу паралимпийцев, это отдельная песня.
А давайте сразу, знаете, вот с чего? Вот скажите мне, пожалуйста, вот это все, допустим, есть, да. А у нас нет никакого давления, не оказывается на нас по этому направлению, по спортивному?
Значит, смотрите, я так понимаю, здесь сыграло две вещи. Первая вещь. Когда, грубо говоря, мы весело смеялись, и в том числе в телевидении, на телевидении и на радио, как мы лихо обманываем, грубо говоря, комиссаров ВАДы. Это было несколько лет. Это первая вещь была, но это запоминается надолго такими людьми. Это первое. Второе, значит, смотрите, что дальше произошло. Дальше кое-как разрулили эту ситуацию 3 года назад. Разрулили, более-менее, все, договорились. Но тут же вляпываемся с легкой атлетикой, тут же вляпываемся с этими замененными базами данных, тут же вляпываемся по другим основаниям. Но если мы уже, грубо говоря, на крючке, вы все прекрасно понимаете, что будет, грубо говоря, будут следить за всем, за каждым чихом. Нафига дразнить собак? Ради чего? Ради эго собственного. Ну, получаем тогда собственное эго.
Ну, хорошо. А вот такой вопрос еще хочу задать вам. Как вы думаете, от чего больше во всей этой истории? Вообще, в принципе, спорта или политики?
Спорта.
Спорта?
Да. Спорта.
Ну, да. Не согласен. Ну, хорошо. Это мое мнение. Вы высказали свое, а я высказываю свое. Не согласен. Спасибо. Теперь новости, Евгений Волгин.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Да, а это снова мы, да, 19.05 в Москве. Ну что, значит, телефоны, по которым можете звонить, 8-495-7373-94-8, смски по телефону 8-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК, да, звонки есть, огромное количество звонков, да, буквально несколько сообщений сейчас зачитаю. Значит, просто наши спортсмены по-любому завоюют все золотые медали, вот поэтому и наезды все эти, 32-65, ну, может быть, да, может быть. Значит, Роман, когда к вам можно приехать дать большое интервью, посмотрим. Да. Кругом чиновники, кругом дети чиновников и их любовницы, это наша элита, Олег К. нам пишет в телеграмме. И так далее, да. Да, ну давайте еще пару звонков, да, и пойдем дальше. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Это говорит бабушка Таня из Москвы. Вы знаете, я 50 лет работаю, работа моя была связана с экономикой, так что я в этом деле очень здорово соображала. И продвигалась, что в советское время, что с 91-го года по карьерной лестнице вперед не из-за того, что я хотела, а из-за того, что, так сказать, мои знания позволяли, двигали меня вперед, сами люди. Так вы знаете, я хочу сказать, вот я за вами наблюдаю, за всей обстановкой наблюдаю, потому что у меня четверо внука, я беспокоюсь вообще о судьбе России. И вы знаете, у меня есть одна совершенно сумасшедшая, но очень простая идея, как перестроить, что надо изменить в экономике, чтобы инфляция не повысилась, чтобы реальные доходы повысились.
Так.
Реальные повысились.
Так.
И вот такие дела. Но мне нужно вас увидеть, потому что это на пальцах не расскажешь. А самое главное, что бюджет не пострадает.
Вот, понятно.
Я вам хочу сказать, когда я приходила в коммерческую, это налоговую, сдавала отчеты, или когда к нам приходили, они спрашивали, ну дайте нам что-нибудь, чтобы написать. У нас все было по закону. Вот это очень хороший, ну сумасшедший. Но вы знаете, она меня целый месяц уже гложет и по ночам, и по утрам, и все время.
Интересно.
Я хочу сказать, либо я дурочка, ну, я не знаю, но мне кажется, что не дурочка.
Ладно, свяжемся с вами. Телефон зафиксировали. Спасибо большое. Давайте еще звонок. Добрый.
Добрый вечер, Роман, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Два слова по спортсменам.
Давайте.
Ну, первое, вот Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, другие крупные международные соревнования, это в первую очередь политика. Во вторую очередь это опять политика, а в третью очередь это спорт. Что это по сути? Это демонстрация мощи государства. Вот что такое международный крупный спорт. Нам уже не надо разбираться вот с этим допингом. Нам нужно четкий факт зафиксировать, что идет жесткий циничный накат на Россию. Любой ценой накат. Им наплевать, справедливо это, несправедливо. И наступать надо внутри страны, мы уже сами разберемся со своими чиновниками. Это наше внутреннее дело. А наступать, мне кажется, надо на ВАДу. Там сидят конкретные люди, представляющие конкретные страны. Небось, эти страны, где эти люди сидят и проживают, жрут за наш счет. Газ там и так далее, экономически с нами связаны. Вот по закрытым каналам есть надежда, что президент уже дал такое указание работать вплотную. А вплотную надо, в кавычках, бить морду.
Понятно, тоже вариант. Спасибо, спасибо. А, да, потом, значит, Mad Max нам пишет, просто у нас ВВП спорт очень любит, вот они его через это и цепляют. Ну, может быть, да, может быть. Давайте еще один звонок. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, я обращаюсь к не к Роману Георгиевичу, а к тем, кто организовал на него травлю, и к тем, кто травит его. Нормального, интеллигентного главного редактора. Наконец-то пришел нормальный редактор. Вот травили бы они Доренко, у которого в каждой передаче было про жопу, письки, сиськи, как он встал 30-го этажа. Вот он, вот я что хотел сказать. Все, я все сказал.
Спасибо, спасибо. Ну, давайте теперь поменяем тему. Хорошо, со спортом все понятно, рецептов я по большому счету, ну, я не знаю, там были какие-то, да, ну, такие вот, мне кажется, все-таки, ну, я не знаю, малореализуемые. Ну, хорошо, в общем, со спортом мы определились, да, давайте поговорим по поводу теперь нашего правительства, да, и попробуем понять, в чем же засада, чего нам все-таки не хватает. Деньги у нас есть, проекты вроде бы у нас есть, но при этом, собственно, деньги выделяются, на эти деньги ничего не происходит, ничего не производится, ничего не строится, эти деньги возвращаются в бюджет, и постоянно все это на фоне бесконечного абсолютно спора о том, что нам нужно делать для того, чтобы совершить рывок в экономике, что нам нужно сделать для того, чтобы повысить доходы населения, доходы падают, но при этом мы героически боремся с инфляцией, правительство нам обещает, что инфляция будет рекордно маленькой, 3,8%, такого никогда у нас не было, безработица у нас тоже будет маленькой и так далее. Из фонда национального благосостояния целый триллион выделяем. И как вы думаете, куда надо пустить эти деньги? И какую оценку вы бы сегодня поставили нашему правительству? Ну, давайте начнем. Да, да. Добрый вечер. Добрый.
Добрый вечер.
Смотрели общение премьер-министра нашего с журналистами?
Нет, ну я же не больной человек, зачем я буду смотреть?
То есть вас это не интересует?
Нет, меня абсолютно не интересует то, что он говорит, потому что я все про Россию уже давно понял. У нас в России 20 лет выбирают Путина, который назначает Медведева, Рогозина, Мутко. И вот вся страна у нас ненавидит Мутко, но продолжает голосовать за Путина, вокруг которого собрались одни олигархи. И 20 лет у нас в стране одна и та же власть, которая эту политику проводит, но мы чего-то от нее ждем, что она почему-то у нас начнет что-то менять. Понимаете? Ну, вы можете ухнуть вот так дальше, но, в принципе... сказать против, ну, меня,
можно,
наверное,
можно я спорить, еще периодически правильно? Дышу, ничего? Не раздражаю нет, вас сильно, нет?
Нет, ну просто нет. Вы мне как бы показываете свое неуважение, правильно? Я же ведь...
Ну я не знаю, если вы на это настроены, это, как говорится, ваша проблема. Я просто вас слушаю. Все, спасибо, следующий звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Роман, Вадим, Подмосковье. Ну, я не буду столь категоричен, тоже критично отношусь ко всему, ко всей нашей действительности, но наше правительство находится в плену монетаризма, ну, кроме там всяких коррупций и так далее.
Так.
И оно думает, что мешками денег там оно может что-то сделать. У них триллионы в башке. А вот наше население, оно олимпинизировано. Строй не строй заводы, нет профессионалов, нет кадров. Молодежь, она разбежалась по всяким халявным и халуйским предприятиям, занимается бог знает чем. У нас рабочих элементарно нет, и инженерных кадров нет. У нас мы не можем ничего толком построить, ни космодром, ни дорогу, все нам нужно импортные технологии, инжиниринг. Поэтому вот как скажите, вот вы сами как думаете про это? Спасибо.
Вы знаете, я с вами соглашусь, что у нас огромная проблема с кадрами. Это факт, с этим не поспоришь. Мы долго, много лет шли вот к тому, к чему мы пришли. А сегодня почему-то вдруг начинаем удивляться. Что ж такое-то? А вот нужны сварщики, а сварщиков найти не можем. Нужны там, я не знаю, токари, а их тоже не хватает. И этих не хватает, и других не хватает. Но зато очень много всевозможных блогеров, юристов, менеджеров, активистов. Очень много людей, которые готовы кого угодно критиковать, но при этом сами никогда в жизни ничего не делали. Очень много людей, которые могут рассуждать о том, что они платят налоги, но как ни копнешь, на самом деле выясняется, что двух дней не работал ни один из этих людей, да, и ни одной копейки налогов не заплатил. Это тоже правда. Коррупция есть. Воруют. Но... Ребят, ну что, получается полностью такая вот какая-то вот бесперспективная ситуация, что ли? И что, тогда будем сидеть и ждать, когда само по себе как-то все это вырулит куда-то? А куда это может вырулить, если это все вот так вот плохо? А может быть, нужно самим уже что-то сделать? Может быть, там, я не знаю, может быть, ну, профессионалы, ну что, мы совсем, что ли, уже, как говорится, оскудела наша земля там на профессионалов? Нет профессиональных людей, есть профессиональные люди. Почему тогда от этих профессионалов мы ничего не получаем? Все странно как-то. Вот странно. Больше вопросов, чем ответов. Давайте следующий вопрос. Вот, вспомнился мультик «Каникулы в Простоквашино», пишет Сергей. У нас все есть, у нас ума не хватает. Ну, наверное, Сергей, наверное. А может быть, горе от ума, не знаю я. Давайте, да, слушаем вас, слушаем.
Роман, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Денис, Москва.
Да.
Роман, вот...
Простите, Денис, да. Вот молодой патриот пишет. Я инженер, строю самолеты, я есть. Молодец вы, молодой патриот. Ну, молодец просто. Слава
Роман,
Богу,
а я могу вам сказать, я инженер дважды. У меня два высших технических образования.
Да.
И не могу, даже похвастаться, очень квалифицированный я спец. Но, правда, работаю я на себя. Потому что я не пригодился, а там, где я пригодился, мне предложили 26. И я понял, что... то лучше я на себя. Вот. Ну, это не суть. Это, я вам так скажу, то, что идет процесс люмпинизации, вернее, скорее анимализации, вот возвращение к таким к низменностям, он идет, но его всегда можно переломить, и у нас слишком сильный вот этот генетический багаж, пассионарный, все-таки мы такой путь прошли, мы можем творить. Единственное, надо заинтересовать чем-то.
Как? Чем?
Потому что...
Чем? Вот чем?
Роман, ну, наверное, и зарплатами тоже. Потому что если в Макдональдсе и на заводе она будет одинаковая, то человек, наверное, выберет, несмотря на свою инженерную гордость, выберет все-таки там, где еще и кормят, тепло и вот так вот. Вот. Ну и, может быть, просто надо популяризацию, пропаганду включать. Опять рабочие специальности, опять фильмы. Помните, вот про дальнобойщиков был фильм?
Помню.
Про все это. А сколько советских фильмов было, где... Да даже девчата, они ведь там чем занимались-то в тайге?
Да.
Представляете?
Да.
А касаемо, Роман, вот мы же говорили про то, что к нам так пренебрежительно относятся наши соседи. И со спортсменами так...
Ой, жалко, да, сорвался звонок, А нужно заниматься пропагандой рабочих профессий, согласен. Нужно что-то делать вообще с системой образования, потому что, ну, по большому счету, взяли, уничтожили там все ПТУ, да, это раньше называлось профессионально-техническое училище, там техникум. Сейчас там это и есть, да, но в каком-то там, я не знаю, незначительном количестве. Нужно... менять систему образования, чтобы люди шли и получали в руки профессию, которая потом их будет кормить всю свою жизнь. Согласен. Инженеры, я знаю огромное, вот у меня есть несколько знакомых там, друзей. Дети, да, вот там девочка пошла в МАИ. Там у других там ребенок учится в техническом университете, МВТУ Бауна раньше это называлось. То есть вот... Получается, есть у нас все-таки там молодые ребята, которые выбирают ровно технические профессии, и это хорошо, но потом же нужно, чтобы они где-то это все применили. Вот вы говорите зарплаты, с зарплатами нужно там привлекать. Вы знаете, вот есть такая организация, я вот несколько лет назад... так вот достаточно плотно с ними столкнулся, в хорошем смысле этого слова, есть такая организация, называется «Системный оператор Единой энергосистемы России». Что такое системный оператор? Вот организация, которая... Это вот, ну как вот по-простому-то объяснить? Есть генерация, есть потребление. То есть есть электростанции, которые вырабатывают электроэнергию, а есть потребители. И... Эта энергосистема наша с вами не может существовать, если в ней нет баланса. То есть, что такое баланс? Ну вот, грубо говоря, произвели там 2 килограмма, да, условных электроэнергии, значит, потребитель должен потребить ровно эти 2 килограмма электроэнергии. Мы не можем с вами, допустим, взять, потребить 1 килограмм, а другой положить в холодильник. Не получается, это так не работает. Все обрушится, и будем сидеть в темноте. И вот сидят специалисты, которые рассчитывают эти энергопотоки. То есть где-то на Дальнем Востоке у нас или в Сибири есть атомная электростанция или гидроэлектростанция, которая вырабатывает вот такое количество электроэнергии, а где-то у нас там в районе Калининградской области, совершенно другой части страны, есть потребление. И они перебрасывают по нашим линиям электропередач там все эти потоки электроэнергии. И это представляете, какие это головы, которые этим занимаются? Ну, вот эта организация, она такая стратегическая, вот они там сидят под охраной, все они считают. И средний возраст людей, которые занимались этим всем, это были люди, ну так скажем, не молодые, но нужно же было готовить им смену. Так они смену стали готовить себе сами. Они стали просто приходить там в школы и говорить с будущими там абитуриентами о том, что, ну, вот рассказывать про свою профессию, рассказывать, что это такое, как это работает, рассказывать про зарплаты, уговаривали там, агитировали ребят поступать в энергетический институт, допустим, в Москве, там, или в Екатеринбурге в университет. И после того, как ребята поступали, им готовы были платить там стипендию. После этой стипендии эти специалисты приходили к ним. И я знаю, что огромное количество корпораций у нас занимается подготовкой кадров для самих себя. Но это же не вариант. Мне кажется, что государство в этой схеме тоже должно присутствовать. Но пока я этого не вижу. Может быть, вот с этого хотя бы начать. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте.
То есть, да, вот хотел сказать,
люди, которые пойдут в ПТУ, соответственно, еще не факт, что после окончания ПТУ они найдут
работу. Да.
Потому что заводы закрыты, фабрики не работают. Куда молодой человек придет? И на какую заработную плату?
Да, все правильно, все правильно. Вы знаете, я сейчас что вспомнил? Я вспомнил выступление Трампа. Выступление Трампа перед своими избирателями, это была, по-моему, его последняя встреча перед выборами в Штатах. Ну, прям вот можете найти в интернете. И что говорит Трамп там? Он перечислял много-много всевозможных проблем, которые там существуют в Соединенных Штатах. И одна из проблем, значит, звучала это следующим образом. Он говорит, когда я учился в школе, у нас в классе был парень, который мог с закрытыми глазами разобрать и собрать двигатель там Форда какого-то 60 какого-то года. А на сегодняшний день, говорит, вся система нашего образования построена таким образом, что у нас нет таких ребят-самородков. То есть вот это вот, вот эти самые рабочие профессии у нас отсутствуют. И нужно что-то делать с нашим образованием. Я когда прочитал, значит, и прослушал его это выступление, чуть не подпрыгнул. У меня было ощущение, что он говорит вот четко о нас, потому что у нас та же самая проблема. И действительно, ну, допустим, появятся эти ПТУ, начнут там готовить специалистов. Куда они пойдут? Я согласен с вами. Но так значит, нужно...
Люди, они не востребованы будут.
Значит, нужно начинать с производства.
Ну, это надо делать все как бы одновременно.
Одновременно все нужно делать. Ну, наверное, ну тогда я все пытаюсь понять, почему мы не можем понять, что нам нужно делать, когда правительство выделяет деньги для развития нашей экономики. Что скрывается за формулировкой «что делать»? Я не понимаю этого. Мы с вами знаем, что надо делать, а эти люди, которые сидят там, собственно, и принимают решения, не знают и не понимают? Странно.
Ну, правительство не только должно выделять деньги, а, наверное, все-таки они должны вырабатывать какие-то программы долгосрочные, соответственно. И под эти долгосрочные программы, соответственно, развивать в том числе промышленность, сельское хозяйство, науку. И, соответственно, просчитывать, соответственно, количество кадров и специальностей, которые необходимо подготовить. Но это же ничего не делается.
Да.
А я вам могу сказать, в Подмосковье заработная плата, допустим, в государственных учреждениях, там 12-14 тысяч. Соответственно, вот я, допустим, работаю в государственном учреждении, и мы не можем найти нормальных электриков, нормальных сантехников, потому что на такую зарплату никто не идет.
А я вот слышал от одного достаточно высокопоставленного чиновника, что он готов был платить сварщикам, ну, просто бешеную зарплату, я даже называть ее не буду. Я когда услышал, я думаю, может быть, он что-то перепутал, да, то неужели бывают такие зарплаты у сварщика? А выяснилось, что это должен быть сварщик там самой, что ни на есть, наивысшей квалификации, и что таких специалистов нет. И поэтому он готов платить в достаточном количестве, нет. А они ему нужны, и поэтому он готов платить вот такую вот зарплату. А вот разговаривал тут относительно недавно с генеральным директором Центра Хруничева в Москве, который то же самое мне говорит. Он говорит, мне нужны специалисты. И что, как вы думаете, где он находит этих специалистов? Он везет их из регионов. Там закрылся какой-то очередной там завод, большой-небольшой, не знаю, врать не буду. Освободились какие-то специалисты, он об этом знает, и он оттуда их везет. А тут уже, как говорится, и дальше там следующие проблемы. Соответственно, он привез этих людей, их нужно там где-то поселить и так далее. Да. А потом скоро мы говорим, да, потом мы говорим, все в Москве, видите, да. И тут вот не от хорошей скоро жизни
Россия,
человек да, оттуда везет Россия людей.
Будет жить в Москве. Скоро вся Россия будет жить в Москве.
Спасибо. Борис Байкер опять. Он пишет. Моя первая профессия – станочник широкого профиля, пятый разряд. И что мне предлагает завод Хруничева? О, смотрите. Нарочно не придумаешь. И что мне предлагает завод Хруничева? 45 тысяч рублей. Я сейчас получаю вдвое больше по другой профессии. Как меня заинтересовать? Как? Борис Байкер, а я вот сейчас запишу, да, что вы станочник широкого профиля пятого разряда. И поговорю с Варочкой, посмотрю, что он вам предлагает. Действительно он вам предлагает 45 тысяч рублей? Я поговорю с Варочкой, посмотрю. Широкого профиля. Станочник широкого профиля. Профиля. Записал. Мне просто интересно даже. Потому что, представляете, вот подумают, что просто мы с вами договорились. Вы мне про Хруничева, и я только что вспомнил про Хруничева. Так. Так. Ерунда какая-то. Смедович пишет. Суперквалифицированный спец за 20 тысяч по специальности в Москве. У меня больше 5 друзей на заводах работают московских. Зарплата у них минимум 90 тысяч. И это 30-летние спецы с одним всего образованием. Это завод Антей, Вилс и Хруничева. Ну ты посмотри, а. А вот Смедович вот пишет нам. Борис, вы слышали, да? Борис Байкер, вы слышали, что нам написал Смедович? А Смедович нам написал, что 90 минимум. А вы пишете, что Хруничева вам предлагает 45. Харьковчанин, у меня друг хороший сварщик, что ему могут предложить? Ну, не знаю, вот я вам сказал. Я не знаю, что такое хороший сварщик, да, потому что я не профессионал. Но вот какой-то очень хороший сварщик и просто какая-то бешеная зарплата была озвучена, собственно, да, вот в разговоре со мной. Давайте следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хайдар меня зовут.
Да, вот Хайдар.
У меня друг работал 25 лет в Хруничево, это «Динамо». А их перевели, Хруничева, на «Химки». Получать стали они 30 тысяч. Он ушел. Ему, у него ипотека и специалист 7-го разряда. Вот Хруничева ваш.
Угу. А когда это было? Может быть, при каком-то другом руководстве? Я знаю, что там огромное количество директоров менялось один за другим.
Да, вот поменялся, говорит, сейчас, говорит, зовут, ну и смотрю, говорит, сколько будет платить, пойти или не пойти.
Угу.
Если 30 будет платить, а у них новый пришел, сразу по 30 стал платить. Там 17 человек только осталось. А это обратно, вот на днях только разговариваю, пойду, говорит, сколько мне предложат.
Да, понятно, хорошо, спасибо. Смотрите, про центр Хруничева сразу, сколько много у нас информации. Это смотря кем работать. В 22-м цехе, цех сборки, можно и 120 тысяч рублей получить. Но рабочий день это 12-14 часов, пишет Борис Байкер. Смотря кем работать, в 22-м цехе, цех сборки, можно и 120 тысяч, 12-14 часов. Да, но хорошая зарплата 120 тысяч рублей, хорошая. Тут у меня Джей, значит, какая зарплата у Бабаяна и доход? Бабаяна с маленькой буквы. Большая. Завидуйте, очень большая, и доход еще больше. Давайте следующий звонок. Да, добрый вечер.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый вечер.
Ага.
По долгу службы,
да.
Иногда приходится ездить в командировки,
да.
На всякие предприятия, различные заводы.
Да. Простите, ради бога, да, вот я не хотел, да, но вот Волгина Женя требует, чтобы я сейчас вас прервал, потому что осталось 3 секунды до новостей. Оставайтесь на линии, мы с вами поговорим буквально после выпуска.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Добрый вечер. Зачитался просто, читаю ваши сообщения, да, такие интересные, иногда сообщения попадаются. Борис Байкер, да, кстати, вот тут вот сейчас вот Женя Волгина прочитала новости, уходя, я у нее поинтересовался, сколько она, какое количество часов она работает. Вот смотрите, вам 120 тысяч рублей зарплата, но рабочий день 12-14 часов, это вот то, что вы мне написали. И вам кажется, это, наверное, большой, длинный такой тяжелый рабочий день, да, по 12-14 часов. Просто так получается, что на самом деле мы работаем больше. Мы работаем больше. Не пойдет вам это. Вам это не пойдет. Лимузин! Пишет, я бы стал радиоведущим, отучусь, возьмете лимузин. Вам, по-моему, даже уже и учиться не надо, мне так кажется. Возьмем, конечно, всех возьмем. Я тоже хочу такой большой доход, пишет Джей-Джей. Это хорошо, что вы хотите, стремитесь. Стремитесь, работайте, там, я не знаю, учитесь, работайте, много надо будет работать, и все будет хорошо, я даже не сомневаюсь в этом. Да, у нас на связи был, собственно, человек, да? Я попросил его оставаться, или ты его сбросил? Да, ну жалко, да, жалко. Давайте следующий звонок, да, слушаем вас. Алло, алло. Алло, алло, алло. Да, да. Ну вот сообщение, значит, 30.08. Для начала разбрасывать деньги с вертолетов нищему населению. Прекратить перекачку капитала во всякие фонды будущих поколений. Возможно, тогда найдутся люди, знающие, что делать дальше. А вы знаете, что я вам скажу? Если начнем деньги разбрасывать с самолетов, с вертолетов, никакие не найдутся люди, которые нам должны будут рассказать, что делать дальше. Нет. А знаете, что будет? Будут говорить, что-то как-то мало денег разбрасывать с вертолетов. Давайте побольше разбрасывать денег с вертолетов. А потом скажут, что-то не те купюры разбрасываете, давайте купюры покрупнее. А потом, давайте вот еще что-нибудь, да, и все равно будут недовольны. И будут ругать тех, которые запускают эти самые вертолеты с мешками денег, с задачей разбросать среди нищего населения. Будут ругать всех этих людей за то, что и вертолеты шумят, и там, я не знаю, и пыль поднимают, и деньги разлетаются, и за ними нужно долго там ходить, там собирать и так далее. Это неудобно. Вот что будет, это я вам точно говорю. Давайте звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот тут говорят, что говорили про профессии, прям почему вот их да? Как бы, ну, мало, да, нормальных?
Нет, профессий много, специалистов там, мало.
Ну почему специалистов технических профессий мало, да? Потому да. что государство, оно официально да. заявляет, что мы как бы выращиваем потребителей. Они же это официально говорят.
Да я не слышал такого заявления.
Ну, они какой-то чиновник говорят, да? говорил уже несколько лет назад, что мы выращиваем потребителей, ну, мы воспитываем потребителей, это официальный курс страны.
Ну, может быть, он это говорил не как, собственно, иллюстрация курса, а как что-то, ну, с негодованием, может быть, он это говорил.
Ну, нет, он вполне официально говорит, что мы воспитываем потребителей, это в интернете можно найти, правильно, ведь это все как бы не придумано.
Понятно, понятно. Да, но я не согласен с ним, с этим чиновником. Не знаю, кто это был, да. Ну вот, потребителей, да, значит, воспитываем, выращиваем потребителей.
К сожалению, это правда, потому что это так и есть.
Да, наверное, вы правы. Так оно и есть, да, и слава богу, что все-таки не все из нас становятся потребителями. Следующий звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Еще раз добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы,
раз.
Наверное, не помните, а было 25, обещано 25 миллионов высокотехнологических рабочих мест. Вот как это, в общем-то, и это не одно обещание, которое давала власть по развитию страны и развитию, значит, инфраструктуры. Все же базируется на том, что сделано было при советской власти. Оно расхищается, но еще достаточно для того, чтобы уже на этом как-то жить. А все остальное симулякры вот какие-то создаются, которые не выполняются, и никто за это не отвечает, что, в общем-то, они не выполнили. Вот Путин бы рассказал, почему он не создал 25 миллионов высокотехнологических рабочих мест. Он же это обещал, и помимо этого майские указы, вторая итерация майских указов, как она выполняется? Вот Медведев здесь выступал. Почему он мне не рассказал вот о том, что он делает? А он все насчет айфончиков своих. И, значит, как он в 2 года научился, смог уже читать. Ну, это, конечно, интересно кое-кому. Но более интересно, почему страна прозябает уже 30 с лишним лет и скатывается все дальше и дальше в нищету. Значит, пенсионный фонд... ухитряется снижать, значит, пенсии, отвечает отписками, а помимо этого тут же хищение обнаруживается. В Питере зам начальника пенсионного фонда, ну это было лет 5-6 тому назад, значит, все учило пенсионеров, как лучше жить, потом ее посадили. Оказывается, она расхитительница была. И сейчас в Москве тот же самый процесс. Поэтому я не знаю, в общем-то, как можно верить правительству, которое не отвечает за свои, в общем-то, планы.
Кому вы верите?
Ну, кому? Нет, верить можно только себе, я понимаю. Да, в общем-то, в нынешнее время, когда, значит, действующей силой является ложь мошенничество, это свидетельство, это восхищение, верить только можно себе. Но себе вот в 78 лет уже трудно что-либо делать.
Но да и не надо. Уже есть. 78 лет уже не надо ничего делать, вы должны отдыхать.
Да, но прожить на пенсию, которая, в общем-то, покупательная способность, которая падает каждый год, если вот сравнить, что можно было купить, приобрести на пенсию 120 рублей советскую, и что сейчас можно приобрести на пенсию, то обнаружишь, что постоянно идет падение пенсии. Поэтому, в общем-то, у нас деградация идет, а
да,
не развитие.
Спасибо, страны. Спасибо большое. Ну вот у меня в студии стояли, я же говорил у меня в самом начале, да, программы, что у меня стояли в студии представители всех партий, которые у нас присутствуют, собственно, в парламенте. И Юрий Афонин, представитель КПРФ, да, вот он высказал такое мнение, что вся система неправильная, нам нужно возвращаться вот к той системе, которая была во времена Советского Союза. Я задаю ему вопрос, я говорю, Юрий, а вот скажите, вы за какой субъект федерации отвечаете? Ну, депутаты, они же, собственно, прикреплены там к каким-то субъектам федерации. Он говорит, у меня Хакасия, там еще что-то, еще что-то. Я говорю, скажите, а вот вы, например, там инициировали, я не знаю, создание какого-нибудь производства в той же самой Хакасии? Или же опять все заключается только исключительно в том, чтобы там поругать тех, которые не дают нормально развернуться, реализовать там какие-то задумки. Я говорю, я готов вот сейчас прям услышать от вас все ваши проекты. Давайте проект. Олег Шейн стоял от «Справедливой России», тот же самый вопрос задал. Представитель ЛДПР задал тот же самый вопрос, да, и ничего не услышал, кроме критики. Все только критикуют. Сейчас пойдем другим путем, да, сейчас будем задавать еще вопросы нашим слушателям, а давайте, вот нам Сергей Васильевич тут советует, да, мы пойдем этим самым путем, давайте, да, добрый вечер, добрый.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Слушайте,
да. Вы говорите, что в государстве у нас очень много зарабатывают и проблема там, нет рабочих мест, ну а сколько мы кормим силовые структуры, сколько у нас их на количество населения. У нас действительно высокое количество силовиков.
Ну, давайте все силовиков уберем.
Ну, не все, но если у нас государство действительно падение экономики, для чего они таких столько силовиков тогда? Которые начинают бизнес крушить и все остальное.
Да.
А бизнес это прямая работа для простого населения. Чем больше бизнес, тем больше рабочих мест.
Да, согласен, да, согласен, да. Малый и средний бизнес, да, все правильно, да. Я вот много лет еще слышал от людей, которые занимаются малым и средним бизнесом, что очень высокие налоги, и что лучше бы на самом деле там взяли бы и там, я не знаю, дали бы какие-то преференции там человеку, который собирается заниматься каким-то своим малым бизнесом или средним бизнесом, ну, на протяжении хотя бы там нескольких лет, чтобы освободили их от налогов. Это поможет встать на ноги этому бизнесу. А бизнес это очень важно, потому что он обеспечит рабочими местами людей. Но я вам скажу, что будет буквально там, ну, я не знаю, на 3 года, говорит, давайте освободим их от налогов. Я вам скажу, что будет через 3 года. Через 3 года любая фирма, которую вы или я там, или еще кто-то организует, фирма, которая называлась там «Золотой ключик», через 2 года, там, я не знаю, и 364 дня поменяет свое название. А ее просто перерегистрируют, она будет называться фирмой «Василек». И тоже будет претендовать на 3 года преференции освобождения от налогов. Что это, разве не так? Так это. А когда говорят «платите налоги», да, когда говорят «платите налоги», говорят «тяжело, тяжело там с этими налогами». Другое дело...
Лично я видел фермера, которого просто зажимали разными проверками и все остальное.
Вот проверки это да, проверки это да, я здесь с вами соглашусь. Ну тоже, знаете, без проверок...
Его облагают деньгами очень сильно.
Да, но без проверок тоже невозможно. Попробуйте не проверять там, я не знаю, какой-нибудь ресторан или кафе. Закончится знаете чем?
А давайте проверять, когда будет какой-нибудь случай, а не просто так будут натравливать силовиков, и когда половина выручки ресторан будет отдавать.
Это да, да. Нужно проверять всех, да, и чтобы, как говорится, со всех одинаково спрашивать. Скажите, пожалуйста, вот Сергей Васильевич мне рекомендует, сейчас вот он прислал нам в Твиттере, значит, это предложение. Он говорит, Роман, спросите у слушателей, что кто производит, осязаемое хотя бы, а кто просто купи-продай. Вот вы производите что-нибудь осязаемое, там есть бизнес
да.
какой-нибудь?
Мы
расскажите,
делаем если. Мебель.
Мебель делать, вот, здорово, отлично. Спасибо большое, спасибо большое. Так, значит, дальше читаю сообщение. Сейчас, секундочку. У меня соседи... Что такое? Куда делось? У меня соседи уже 3 месяца сидят в темноте, им свет за неоплату ЖКХ отключили. Я должен сейчас что сделать? Пожалеть этих людей, которым отключили свет за то, что они ничего не оплачивают? Да, дальше. У нас нет государственной стратегии хотя бы лет на 30 вперед. Ну, может быть. Инженеры есть, а нормальных самолетов нет. Так, когда конечная продукция неконкурентоспособна, вкладывать деньги в производство бессмысленно. Ну, спалили... Так, где это, господи? Ну, спалили несколько миллиардов на йотафон. Легче стало, что ли? Артем пишет. Слушайте, ну... Пример с йотафоном, может быть, и да, может быть, и спалили, но есть еще и вещи, которые очень хорошо получаются, и ни у кого в мире ничего подобного больше нет. Почитайте в интернете, там про это, наверное, написано. Так, так, дальше. Зато мне очень нравится, как танцует Дмитрий Анатольевич. Так классно, никто не может танцевать. СЛД пишет. Ну, наверное, да. Наверное, кому что нравится. Когда журналисты перестанут льстить властям, вот тогда и начнутся перемены. Бегин или Бегин написал. Так льстим властям. Просто, ну, просто я не знаю. Суток не хватает. Да, давайте следующий вопрос. Этот следующий звонок. Да, добрый вечер. Алло.
Да, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Игорь. Да, работаю Игорь. В сфере услуг.
Так.
Эвакуация транспорта.
Вот вас сейчас все эвакуация. Полюбили. Ой, как полюбили вас сразу. Это вот на этих зеленых вот этих вот крокодилов,
нет, нет,
да?
Нет, нет, не зеленая, а добрая. Это когда отломались в паркинге.
Ну тогда ладно. Фу, пронесло. Вытаскиваем. Пронесло. Ну да,
по
все.
Согласию.
Да, да.
Взаимообоюдному.
Да.
Смотрел вашу передачу вчера. Вот, знаете, вот такой вопрос.
Ну вы же слышали, да, что говорили там все вот товарищи, которые стояли.
Коммунист за коммунистов, да, там, со стороны депутата, да, правильно, в деревню.
Я все. С упорством, знаете, там, возникает... я не знаю кого, пытался вывести их на одну простую вещь. Ну, скажите мне кто-нибудь, что мы хотим в Астраханской области построить порт какой-нибудь там, я не знаю, супер-пупер. Или мы хотим, чтобы у нас вот через наш регион прошла какая-нибудь там скоростная железная дорога, а вокруг нее будет инфраструктура, или же там, я не знаю, мы завод хотим построить, и ничего, вы понимаете, один одного ругает, другой другого, третий третьего, и вот и все, да.
Ну, я думаю все-таки, что надо строить то, что желают люди по потребности людей там или бизнеса. Потому что я знаю, там, ну, на Востоке порты строят, там, угольные компании свои, потому что нужно уголь отгружать, они строят.
Да.
У меня вопрос вот такого плана про бюджет.
Да.
Постоянно слышим, не освоены, не освоены, деньги выделили, не освоены, деньги выделили поздно, под конец года не освоены.
Да, но вас это вопрос, тоже раздражает, почему, так же, как почему? Меня.
Почему нельзя деньги выделять, скажем, ну, выделим деньги в этом году, а осваивать, давайте их тогда будем осваивать с 1 июня там по 31 мая, чтобы вот этот период маленько, ну, чтобы не старались все там до конца года быстро освоить, а все остальное.
Вот насколько я понял, насколько я понял, сейчас, да, я про это вчера же тоже говорили они, помните, да, насколько я понял, что сейчас, да, как-то вот это вот все будет выглядеть по-другому, то есть их выделят, да, но при этом так, чтобы у них был еще и люфт по времени, чтобы, вот не люблю слово освоить, да, ну вот приходится его употреблять, да, чтобы они вот его освоили действительно с толком.
И вот не освоенные, а можно ли там выделить в бюджете там процент неосвоенных денег, вернулся в этот году столько, мы его обратно в экономику введем. И вот один вопрос. Mm-hmm. Второй вопрос, там разговаривали про сварщиков. Ну,
да.
У меня папа сварщик был, там разряд подводная сварка.
Вот, так,
это
так,
очень
так.
Творческая работа.
Да,
и
да,
там,
да,
скажем, в текущий момент зарплата 120 рублей для сварщика. Для хорошего сварщика это ни о чем.
120.
А он, хороший сварщик, он может зарабатывать и больше, и 150, и 200. Потому что, ну, если ты хорошо делаешь, то люди готовы с тобой делиться, потому что у них там, скажем, есть больше.
Да.
А знаете, еще маленький такой вопрос, вот про строительство дорог у нас.
Да.
Открыли вот там Северную Хорду, там последний мост недавно открыли,
да,
где понтоны, мосты-то над каналом.
Да.
По ней проехал, ну все широкое, красивое. Ну почему у нас не могут строить ровно дороги? Почему там постоянно вот, ну, перепадики идут? Ну, вроде уже и в космос там куда-то летим, ну, почему вот все-таки мы маленько не доделываем?
Ой, ну да.
Ну, а так, как бы, жить хорошо.
Понятно. Значит,
будем
да, вот сварщики, вот такие, вот как ваш папа, это, на мой взгляд, это практически ювелиры. Это люди, которые должны делать такие швы, да. Что ой-ой-ой, да. И это работа, это конечно,
он берет,
да.
Просто, да. И по звуку с задней стенки варит отопление. То есть не видит, а просто по звуку, да, это, направляет, да. И варит.
Такие люди. Ну, есть еще такие люди, уже, слава богу, да.
Не то, что есть. Да. Ну, нужно учить, этому нужно учить, учиться и привыкать.
Согласен.
И когда вы говорите там про бизнес, что там отменить налоги, нужно уменьшить налоги не на 3 года, а нужно просто их уменьшить. Там, и не на 1-2-3%, а в разы. Уменьшить налоги на малый бизнес в 2 раза. Ну пусть они платят, пусть они тратят деньги здесь, в России, пусть платят меньше налогов, но зато они будут платить эти налоги. Выйдут из тени, из серой тени, и будет на развитие возможность.
Ну, говоришь потом...
Не надо говорить, там, надо уменьшить, да. На 10%, надо уменьшать их в разы.
Говоришь с людьми, которые отвечают за администрирование, то есть с налоговиками, они говорят, что их горький опыт говорит о том, что как только там кто-то получает какие-то преференции, потом начинаются какие-то махинации. К сожалению, это тоже есть,
ну,
да.
Ну, серая же схема, ну... С мелким общаешься, ну все работают в серую.
Ну а не Хорду, то, что запустили Хорду, и слава богу, платят. И слава богу, потому что уж жуткая же была совершенно история, да, народного ополчения, там не проехать, не пройти, да, это я знаю все, да, все прекрасно знаю, что там происходило, да.
Чтобы, ну, делали ровные дороги у нас, ну, более ровные, ну, стыдно как-то.
Ну, вот открыли дорогу на Петербург, не ездили еще, нет, по этой трассе?
Нет, еще не ездил.
Шикарная дорога. Шикарная. Я по ней ездил уже несколько раз, причем когда она еще не считалась официально открытой и не было последнего участка.
Нет, по ней открытой я ездил. Который, да. Да, шикарная дорога.
Да,
идет,
шикарная дорога. Мало, и ровная, идешь, заметьте. Ровная.
Там ровная,
когда,
да,
могут, да. Когда хотят, тогда могут, получается. Удивительная вещь, да. Хорошо,
когда-то
спасибо.
Могут.
Да, спасибо.
А почему у нас трешку не могут напротив Москва-Сити? Ну, едешь там буквально...
Не знаю. А почему у нас стыки все время на этих эстакадах такие, что там едешь и кажется, что сейчас колеса отлетят? Почему? Вот хороший вопрос. А почему у нас все время вокруг там трамвайных путей, там, я не знаю, все время там или асфальт разбитый, или плитка вылетает? Почему? Непонятно почему. Вроде бы уже и резиной там прокладывают, все делают, вот все делают как надо, а потом получается вот так, как получается. Давайте следующий звонок. Алло, алло.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Знаете, все время слушаю, народ брюзжит там по поводу...
Не, вот смотрите, вот, да, простите, ради бога. Роман, а что вам не нравится в нашем правительстве? Пишет мне Денис Мальгов. Да.
Да. Нет, ну просто есть реальные вещи происходят в мире, кризис перепроизводства, и высокие зарплаты – это удел многих. Так что, ну, спокойно надо жить. Вот знаете принцип старого деда, когда его спрашивали, а что у тебя есть? Он говорит, а что есть, то и надо. А что надо, он говорил, а то, что есть. Понимаете? Спокойно жить, потому что вот это вот рвать пупок – и пытаться там выше головы прыгнуть, это закончится тем, что просто без здоровья люди останутся. Если хотелось урвать что-то, надо было это делать в 90-х и в начале 2000-х. А сейчас другой период наступил. Поэтому успокоиться надо и жить спокойно. Вот что есть, так вот по одежке протягивать ножки.
Да. Знаете, для того, чтобы урвать, это надо еще уметь.
Ну, кто сумел, тот и молодец, как говорится. А кто не сумел, ну, успокойтесь и живите спокойно. Просто понимать надо, что в мире происходит. И мало ли, что ты хочешь. Хотелки — это вот, понимаете...
Про хотелки, вот у меня осталось сейчас 5 минут, я обязательно в конце вам расскажу еще про хотелки, да, это тоже, собственно, вот наши люди с вами, да, которые рядом с нами, как говорится, ходят там, и просто удивительная вещь. Значит, пока несколько сообщений вам прочитаю. Сварщики морской сварки в Норвегии получают 25 тысяч евро. Ну, наверное, не знаю. Значит, вот сообщение 48-47. Вот только что нам про папу рассказывал человек, да, что папа сварщик. Вот смотрите, телефон, я вам сразу его сейчас, ну, можно озвучивать? Нет, наверное, не обидится. Нет, вот, ну, пишешь, что... Да, вот давайте. Запишите телефон 8-915-189-48-47. Посмотрите, значит, что пишет человек. Он пишет следующее. Работаю в нефтегазовой компании. Сварщики на трубу 150-180 тысяч рублей. С руками оторвем. Днем с огнем не сыщешь толковых. Подпись Артем. Вот так вот. Может быть, получится там человеку, там, я не знаю, помочь с работой. Ну, про суток не хватает этого. Мы верим, что туда пишет Владимир. Десяток минут назад вы сказали, что работаете не меньше, чем на Хруничева. Языком да-да-да, это не физически пахать. И до 100 лет можно. Ну, сказать, что я думаю по этому поводу? Или он сам догадается? Ну, я думаю, вы сами догадаетесь, Владимир. Удачи вам. Живите дальше. Всех слушателей заинтересовал вопрос, какая у Бабаяна зарплата и доход. Ага, да. Большой, большой. Да, дальше. Какие бы золотые министры не были у Меркель, ими немцы недовольные. Оттуда, да, ну, в общем, да, хорошо. Так, все кругом, всем недовольные. А почему открывают новые эстакады с идиотским проектированием проезжей части? Ну, до Солнечногорска уже неровная, это про новую дорогу. Потому что платная, заказчик другой. Заказчик другой, ну, может быть. Все равно эти налоги разворовываются, пишет Андрей. Уровень медицины низкий, уровень образования низкий. За что налоги огромные? Андрей, а вы платите налоги? Напишите мне. Напишите, плачу огромные налоги, плачу, а их разворовывают. Значит, по поводу хотелок. Вот раз уж мы вспомнили центр Хруничева, рассказываю вам за последние полторы минуты, у меня осталось, да, к сожалению, звонков море, я не успеваю просто, да. Рассказываю вам про хотелки, про центр Хруничева напоследок. Значит, еще в феврале, когда у меня только начиналась предвыборная кампания, мы столкнулись с ситуацией, что есть... на береговом проезде общежития. И люди, которые живут в этом общежитии, это в основном люди, которые много лет отработали в центре Хруничева, и они хотели приватизировать вот эти вот квартиры, в которых они живут. А так получилось, что вот эта вот чехарда с 90-ми, потом постоянно менялись директора и так далее, и так далее. У людей не было документов, которые необходимы для приватизации. И что делать в этой ситуации, они не знали. Мы помогли. Договорились с руководством центра Хруничева, Варочка пошел им навстречу, люди стали получать документы, уже вот буквально на прошлой неделе, когда была эта встреча, там 33 семьи уже приватизировали практически квартиры, или в процессе приватизации. И вот Варочка встречается, генеральный директор с этими людьми, они сидят в зале, я стою рядом с генеральным директором, и знаете, что говорят люди? Вы думаете, они говорят: спасибо вам, Алексей Григорьевич? Обращаясь к генеральному директору центра Хруничева, который стал давать им документы, чтобы у них появилась эта возможность. Нет, они ему говорят: а скажите, пожалуйста, а почему мы должны за собственный счет устанавливать счетчики холодной и горячей воды? А почему мы должны оплачивать вывоз мусора? Я стою и чувствую, что мне просто стыдно. Это вот по поводу хотелок. Осталось 3 секунды. Евгения Волгина уже напротив меня с очередным выпуском новостей. Мы встретимся с вами через неделю. Всем хороших выходных. Отличная погода. Великолепный город. Самая лучшая в мире страна.